кавказский пустынник, старец Патер Муфий. После тяжелой, ледяной и смертельной блокадной зимы Ленинграда военная судьба жарким летом 1942 года занесла меня в предгорье Северного Кавказа. Вместе с остатками разбитой немцами под Харьковом дивизии мы отступали. Вернее, бежали через Ставропольские степи, через станцию Усть-Джигута, Черкесск, Микоян-Шахар и далее, углубляясь в горное ущелье Большого Кавказского хребта. Отборные части немецкой горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» буквально сидели у нас на хвосте. Пикирующие бомбардировщики баражировали над нашими головами, осыпая дорогу осколочными бомбами. Страдая от жары и жажды, мы спешили к Глухорскому перевалу, чтобы там, высоко в горах, занять оборону и получить подкрепление из Сухуми. Смешиваясь с войсками и затрудняя нам передвижение, по дороге шли беженцы с кубанских колхозов, медленно двигались обозы, нагруженные домашним скарбом, гнали стада скота и табуны лошадей. Дойдя до начала перевала, эти беженцы, как и их предшественники, бросали все имущество, скот, табуны, лошадей, из-за невозможности со всем этим перейти через перевал. Дальше, спасаясь по узкой тропе, шли налегке, неся на руках малых детей. Перед перевалом была страшная толкучка. Горная тропа не могла пропустить сразу такую массу людей. И здесь, в лесу, сидели, лежали люди, кричали, плакали дети. Между ними слонялись брошенные коровы, лошади, овцы. Стояло много распряженных телег со скарбом. Везде валялись корзины, чемоданы, большие деревянные клетки с курами и гусями. Бойцам была отдана команда отдохнуть перед подъемом на перевал, набрать во фляжки воды. Изнуренные длительным переходом бойцы повалились под деревья, расстегнув на поясе ремни, утирая потные лица пилоткой. Закурили, некоторые задремали. Но недолго длился этот отдых, как в небе появились немецкие транспортные самолеты, и все небо запестрело белыми парашютами. Это был немецкий десант, который должен отрезать нам путь к перевалу. Раздались истошные крики: «Десант! Десант!» Начался переполох и настоящая паника среди беженцев. Бойцы начали палить из винтовок по парашютистам. Они же, в свою очередь, сверху стреляли из автоматов, помечущимся внизу фигуркам людей. Десантники приземлялись, группировались и вели довольно плотный огонь по скоплению людей из автоматов и минометов. Когда мины стали рваться в толпах людей, началась страшная неразбериха. И беженцы, и солдаты разбегались кто куда, оставляя кровавый след, ползали и кричали раненые. Тяжело и недвижно на земле распластались убитые. Убитых было много. Вдруг, словно толстым железным прутом, стегануло меня по бедру и сбило с ног. Я принялся ощупывать ногу. Галифе быстро намокало горячей кровью. Достав перевязочный пакет, я осмотрел бедро. Вроде бы пока легко отделался, прострелены на вылет только мягкие ткани. Я с трудом поднялся, боль была сильная и в голове шумела. Я понял, что стал почти беспомощен. С минуты на минуту здесь будут немецкие десантники. Перевязав ногу и опираясь на брошенный кем-то карабин, я заковылял в сторону от дороги вглубь леса. Шел все дальше и дальше, поднимаясь наверх вдоль небольшого ручья. Стрельба и разрывы мин прекратились, и только временами раздавались одиночные выстрелы. Это, вероятно, десантники добивали раненых красноармейцев. Я был молод и умирать не хотел, но и животного страха перед смертью не было. С начала войны я видел столько смертей, что чувство страха притупилось. Но инстинкт самосохранения остался, и, несмотря на сильную боль, когда каждый шаг был мучителен, я старался отойти подальше в лес, в горы, чтобы не столкнуться с немецкими егерями и не быть застреленным или плененным. Временами я ложился на живот и пил из ручья чистую ледяную воду. От кровопотери все время мучила жажда. К вечеру я вышел на чудную лесную полянку с сочной зеленой травой и нежными альпийскими цветами. Наверное, дальше хода не было. Впереди отвесно поднималась скалистая стена, с которой маленьким водопадом стекал ручей. Это был тупик. В изнеможении я свалился под деревом на траву и закрыл глаза. В голове шумело, а в ране пульсировала боль. Лежа, я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Оглянувшись, я никого не увидел. Сзади хрустнул сучок. Я хотел было схватить карабин, но большая нога, обутая в кожаные сыромятные постолы, наступив, прижала карабин к земле. «Мир тебе, чадо!» — раздался над головой спокойный тихий голос. Передо мной стоял высокий худой старец. В каком-то сером, почти до пят балахоне, подпоясанным широким кожаным ремнем, на груди большой медный позеленевший крест с распятием, на голове суконная черная скуфья. Лик вытянутый, коричневый, как бы иконный, добрые голубые старческие глаза и длинная кленовидная сивая борода. На плече он держал блестящую, отработанную, острую лопату. Это был мантийный со старого Афона монах, отец Патер Муфий. Корявым с черным ногтем указательным пальцем он ткнул в нарукавные звезды моей гимнастерки, гимнастерки младшего политрука, и сказал: «Сымай, сынок, это смерть». И тут я вспомнил, что у немцев есть приказ политруков и комиссаров расстреливать на месте. Собрав сухой хворост, старец выбил кремнем на труд искру, поджег хворост и кинул сверху гимнастерку. Я в каком-то отупении смотрел на его действия, но, опомнившись, закричал: «Отец, там документы!» Он преградил мне лопатой доступ к горевшей гимнастерке и сказал: «Поэтому я и предаю ее огню». Затем он вынул затвор из карабина и закинул его в чищобу, а сам карабин сунул в костер. Опираясь на старца, мы прошли поляну, завернули за выступ скалы, где обнаружилась келья отца Патермуфия, окруженная огородом с разными овощами. Посадив меня на твердое монашеское ложе, он нащипал сухих пучков травы, висевших у икон, и сварил в ковшике целебное зелье. Остудил его и привязал в тряпице к ране. Подвинув ко мне большую чугунную сковороду с тушеной картошкой и кислой капустой и поставил кружку с водой, он приказал мне есть, а сам полез на чердак и принес мне груду старой одежды. Там были узкие клетчатые брюки, какие носили франты в начале века, коричневая суконная рубаха черкесского покроя, старый черный подрясник и потертая бархатная скуфья на голову. К всему еще полагались кожаные постолы на ноги. «Снимай с себя все», — сказал старец, — «а в это облачайся». Он свернул в узел мою одежду с командирскими сапогами, возложил себе на плечо лопату, перекрестил меня и, наказав никуда не уходить, ушел в ночь. Уже ярко светила луна, и сгорбленная фигура старца хорошо была видна мне, пока не скрылась в лесной чаще. Он ушел хоронить трупы наших солдат и беженцев, которые мостами лежали на донбайских полянах и в лесах. Проснулся я от солнечных лучей, прямо бивших мне в глаза через маленькое оконце. Рана за ночь воспалилась и болела. Наверное, у меня была температура. Вскоре вернулся старец. На веревке за собой он тянул корову. За ним бежала приблудившаяся лохматая кавказская овчарка. Под мышкой он нес икону. Зайдя в келью, он первым делом помолился на иконы, положив 3 земных поклона. Потом, взяв ведро, пошел доить корову. Подоив, он налил в плошку молока и предложил собаке. Та жадно залакала, благодарно помахивая хвостом. «Значит, ты теперь и мой послушник, Алексей, человек Божий, и из моей воли не должен выходить, а я тебя буду закону Божьему учить, питать, лечить, а там, что Бог даст, милостивый Господь наш Иисус Христос и Пресвятая Мать и Богородица нас не оставят своей милостью и сохранят от нечаянной смерти. А смерть, милый Алеша, здесь кругом так и ходит, так и кружит везде, и низом, и верхом. Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных рабов Твоих неключимых. Всю-то ноченьку закапывал, погребал, с молитовкой убиенных покойничков-то, и молодых, и старых, и детишек, и младенчиков тоже. Уже смердят, жара ведь стоит, да и шакалки на дух набежали, рвут покойничков-то, рвут сердешных, а вороны глазки им выклевывают. А ведь люди были, кому-то дороги, может, и Богу маливались. Вот я иконушку Господа Вседержителя подобрал. Карача и Саулов наехали, скот ловят, разбирают, вазы, чемоданы потрошат, иконушку на дорогу кинули. Иконушка им не нужна, вера у них мухаммеданская, как у турок. Ни к чему им иконушка, вот я ее и подобрал с дороги-то. Старец бережно обтер рукавом пыль с иконы. А тебе, Алеша, коровку привел дойную для поправки здоровья. Молочко-то оно полезно для раны. И как погляжу на тебя, какой славный монашек из тебя получился. Вот так, милый, сам видишь, как Господь управил тебя. Вчерась был политрук, сегодня монашек. Но пока монашек страха ради иудейска, а полюби Христа, и Он тебя полюбит. «Любящих меня люблю», — сказал он. По молитвам старца и благодаря его целебным мазям и всяким снадобьям, как-то барсучий жир, горная смола мамиё, пчелиный клей прополис, Рана моя, на удивление, быстро зажила. И я уже по ночам стал ходить со старцем погребать останки убиенных. Как вспомню, жуткие это были ночи. Разложившиеся трупы скалились при лунном свете. От ужасного запаха спирало дыхание и кружилась голова. Мы копали общую могилу и потом стаскивали их, укладывая рядами. Старец Патермуфий пел над ними краткую литию, закапывали и ставили из веток крест. Под утро долго отмывались в ручье и стирали подрясники. Старец говорил, что Господь Бог зачтет нам многие грехи за наш труд. Старец опоясал меня ремнем, учил при ходьбе и работе подтыкать полы подрясника за пояс, учил молиться по четкам Иисусовой молитвой, читал мне Евангелие, и вера постепенно входила мне в душу, и Господь нашел место в моем сердце. Уже закончили погребать мертвых, занимались огородом, запасали на зиму дрова, пошли корову, собирали в лесу ягоды и грибы. Я как-то отошел, отстранился от этого ужасного и страшного мира и вошел в другой мир, мир моего батюшки Патермуфия, мир, в котором царил Христос, доброта и милосердие. Я вырос в старозаветной русской религиозной семье, но веяние времени, советская школа, комсомол и университет затмили мое первоначальное детское религиозное сознание. И я забыл о Боге, забыл о церкви. В военкомате мне, как студенту университета, по их мнению, политически подкованному, присвоили звание младшего лейтенанта и определили в политруки, хотя я не был членом партии. Около батюшки Патермуфия я как-то оттаивал душой. Кровавые, кошмарные, военные сны сменились легкими детскими снами. Я видел своих добрых отца и мать, хлопотливую бабушку, нашу светлую горницу, угол со святыми иконами, зеленые парголовские рощи, слышал гудки дачных паровичков, рев проходящего по утрам на выгон стада, щелканье пастушеского бича. У меня отросла бородка, появилось желание часто осенять себя крестным знаменем. Какая-то умилительная теплота порой появлялась около сердца, и невольно на глаза набегали слезы. Я жалел себя, жалел старца Патермуфия, жалел и молился за весь этот погибающий безумный мир. Батюшка хотел меня крестить в ручье, но я сказал ему, что во младенчестве окрещен в храме священником. Тогда он отыскал в коробочке нательный серебряный крест и со словами: «Оградите, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани Тебя от всякого врага, видимого и невидимого», с этими словами повесил мне крест на шею. Как-то одним ненастным дождливым днем к нам пожаловал военный патруль немецких егерей. На них с яростным лаем бросилась наша собака. Шедший впереди фельдфебель короткой автоматной очередью сразу уложил ее на повал. Немцы шли гуськом и, подойдя к нашей келье, выстроились в цепь, направив карабины на окна и двери. «Кто есть квартир? Выходи!» — закричал фельдфебель. Мы вышли и стали около двери. Солдат вошел в келью и осмотрел ее, другой слазил на чердак. «Кто есть вы?» — спросил фельдфебель. Батюшка поднял и поднес к лицу свой медный крест. «Понимает, ви есть анахарет, а другой молодой, он мой келейник, вас ты сдаст келейник, это слуга, помощник». «А, помощник, понимает, ком, иди сюда, покажи свои руки, помощник». Я показал свои темные, от земли покрытые мозолями, огрубевшие от копания могил руки. «Гуд!» — сказал немец, посмотрев. Они повернулись и так же гуськом ушли по тропе вниз. Батюшка перекрестился и сказал: «Если бы не руки, тебя бы увели. Мертвые спасают живых. Вот тебе первая Господня защита и благодарность. Ох ти, собачку-то нашу убили нехристи. Поди, Алешенька, закопай ее». Я рассмотрел немцев вблизи. Это были бравые ребята из полевой жандармерии дивизии Дельвейс. На груди у них на цепочках висели овальные знаки полевой жандармерии. На зеленых суконных с козырьками шапках сбоку алюминиевая альпийская астра. Такая же, только вышитая, была на рукаве мундира. На другом красовался металлический полуостров с надписью «Крым». Видно, что они только что прибыли и сюда из-под Севастополя. На ногах здоровенные, на металлических шипах горные ботинки. Вооружены в основном карабинами, так как автомат системы «Шмайсер» или «Рейнметалл» для горных боев – пустая игрушка. Я слышал про эту знаменитую дивизию горных егерей, укомплектованную парнями из Баварских Альп. Они с боями захватили Норвегию, штурмовали остров Крит, сражались под Севастополем, а теперь их бросили завоевывать Кавказ, чтобы добраться до кубанской пшеницы и бакинской нефти. Они стремились через Кавказ, Иран, Афганистан пройти в Индию, сбросить в океан этих презренных торгашей-британцев и положить эту прекрасную и таинственную страну к ногам своего обожаемого фюрера Адольфа Гитлера, который тяготел к арийской культуре и мистическим культам Индии. Под багровым знаменем со свастикой, этим черным индийским символом огня, с лихими песнями «Алла вилла, олла ла, олла вилла, ол», многократным эхом, отдающимся в горных ущельях, они рвались к Глухорскому перевалу батальон за батальоном. Я после видел, как они, прекрасно оснащенные горным снаряжением, с целым караваном крепкокопытных испанских мул, с плетеными корзинами по бокам, нагруженными боеприпасами, минометами, продовольствием, спальными мешками поднимались к Глухорскому перевалу. Но прорваться на военно-сухумскую дорогу они не смогли. Наши стояли насмерть.